Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 12 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко заголовки выпуска. 12 апреля в России отмечают День космонавтики. 55 лет назад, в такой же день, космонавт Юрий Гагарин осуществил мечту человечества о полете в космос. Алексей Кудрин может стать автором новой экономической программы Владимира Путина. В России появятся новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. В Сирии потерпел крушение российский ударный вертолет Ми-28Н. Двух медсестер военного госпиталя убили в Санкт-Петербурге. Конституционный суд признал законным сбор взносов на капитальный ремонт. Госдума в первом чтении рассматривает законопроект о коллекторах. И в России могут запретить ночную торговлю сигаретами.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
12 апреля в России отмечают День космонавтики. 55 лет назад Гагарин осуществил мечту человека о полете в космос. Он стал первым человеком, который в космосе побывал. Полет, я думаю, все это знают. Полет длился 108 минут. 7 апреля 2011 года специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН даже принимало резолюцию, согласно которой 12 апреля стало Международным днем полета человека в космос. Соавторами резолюции считают более 60 государств. В нашей стране День космонавтики отмечают с 1962 года. 12 апреля граждане Советского Союза, 12 апреля 1961 года, узнавали о первом полете человека в космос из специального сообщения. Его тогда зачитал легендарный радиодиктор Юрий Левитан. Вот как это было.
Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. После успешного проведения намеченных исследований и выполнения программы полета 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут московского времени советский космический корабль «Восток» совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза.
Запись 1961 года. Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан. Предоставлена запись агентством ТАСС. Сегодня с экипажем Международной космической станции общались наши ведущие Сергей Доренко и Дарья Кноре. Вот фрагмент этого сеанса связи между МКС и студией радиостанции «Говорит Москва».
Здравствуйте, очень рады вас слышать.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Такой день праздничный.
Да, поздравляем вас. Поздравляем вас тоже.
Слушателей. Я думаю, настроение, конечно, у нас сегодня отличается от того, что было в какие-то другие времена. Это безусловно. Да. Для нас очень ответственно быть здесь, работать на борту Международной космической станции. Особенно в этот день. У нас действительно очень много потенциала для развития и много желания у людей, которые работает в отрасли, воплотить новые идеи. Нужно сказать, что на сегодня все, что человечество умеет делать в космосе, мы это делаем и делаем достаточно успешно в рамках тех программ, которые мы выполняем. Поэтому мы с оптимизмом смотрим будущее.
Всем интересно, люди пишут, американцы вас поздравили?
Мы еще не виделись с американским экипажем сегодня, но обязательно встретимся.
Ну вот интересно, они поздравят, вы поздравите. Что-нибудь будет в связи с сегодняшним днем? Особенное, например, консерва какая-нибудь особенная или тюбик с пастой? Какой-нибудь особенный.
Ну, безусловно, конечно, мы будем отмечать этот праздник. И для нас, россиян, он очень важен, но его во всем мире знают, понимают и отмечают, в том числе и в Соединенных Штатах, очень широко отмечается ежегодно. А тем более сегодня и наши друзья, мои коллеги, здесь мы будем обязательно иметь совместный ужин, скорее всего. И, конечно, самое лучшее, что у нас есть, будет на столе. Поздравим и пообщаемся.
Спасибо большое. Мы не будем вас отвлекать. Видите, нам говорят, что сеанс связи заканчивается. Спасибо огромное. Знаете, что мы вами гордимся. Мы вами гордимся, и мы считаем, что вы лучшие из нас. Наш дух и наше чувство, что мы молодцы, поднимаете именно вы тем, что вы делаете. Спасибо, с праздником.
Спасибо, Сергей. Большое, с праздником.
С праздником. Счастливо, счастливо, счастливо.
Сергей Доренко, Дарья Кнор и экипаж на Международной космической станции сегодня днем был фрагмент, был сеанс связи между МКС и студией «Радио говорит Москва». Фрагмент этого сеанса вы только что услышали. К 55-летию первого полета в космос Роскосмос организовал флешмоб под названием «Подними голову». Сегодня в небо поднимались 108 тысяч воздушных шаров, каждый с портретом Юрия Гагарина. Это количество, как вы понимаете, символизирует те самые 108 минут, в течение которых продолжался гагаринский полет. Масштабные праздничные мероприятия, выставки, концерты сегодня проходят по всей территории страны. Особо торжественно отмечают юбилей на космодроме «Восточный», где готовят первый старт. И вице-премьер России Дмитрий Рогозин, кстати, уже объявил, что первый запуск с космодрома «Восточный» состоится в 5 утра по местному времени 27 апреля. Правда, Рогозин сегодня в Москве на торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики, сказал: на самом деле, когда будет пуск, решают профессионалы. Есть госкомиссия, Роскосмос, доложил коллегии военно-промышленной комиссии, государственной комиссии, которая создана по космодрому «Восточный» в правительстве России, что намечен пуск при этом на 27 апреля на 5 часов 1 минуту. Рогозин сегодня сказал, что технические объекты пускового минимума космодрома «Восточный» уже готовы. И напомнил Рогозин, что 4 года назад в том месте была тайга.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Кстати, еще вернемся к тем космонавтам, кто сейчас в космосе. Космонавт Геннадий Падалко сегодня заявил, что намерен побить свой собственный рекорд по пребыванию в космосе. У меня, говорит, планы такие есть, но это зависит не только от меня, от востребованности в опытных космонавтах, от наших пилотируемых программ, от состояния здоровья, ведь наша работа в основном зависит по большей части от медицины. В ближайший год-полтора этого не произойдет. Вообще-то, суммарный космический налет именно Падалко уже 878 суток, а это наивысший мировой показатель. А теперь еще о человеке, который довольно долго работал на одном посту и, может быть, вернется на какой-то подобный пост в ближайшее время. Алексей Кудрин может стать автором новой экономической программы Владимира Путина. Бывший министр финансов сообщил сегодня, что получил предложение занять руководящую должность в Центре стратегических разработок. По словам господина Кудрина, его обязанности сейчас в стадии обсуждения. Поступило предложение занять одну из руководящих должностей. Рассматриваю вопрос, в принципе, согласен, но это требует времени и соответствующих процедур. Ранее РБК сообщила, что Кудрин будет писать новую экономическую программу для президента Путина. Кудрин обсуждает с президентом формальную возможность того, чтобы писать программу, но вне правительства. Так говорил источник издания, близкий к администрации президента. Вот что говорит по поводу возможного решения на этот счет главный редактор журнала «Русский мир.ру» Георгий Бофт. Это фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки».
Кудрину Путин доверяет как специалисту. Хорошо это там или плохо, поэтому вот это факт такой, какой он есть.
Путин доверяет Кудрину. Да. Означает ли это, что Путин придерживается тех же взглядов экономических, которых придерживается Кудрин?
Думаю, что Путин придерживается таких взглядов, которые некоторые называют праволиберальными в экономике. Я думаю, что вот это верно, предположение. Я думаю, что Кудрин не обязательно напишет праволиберальную политику. Ведь можно задать такие параметры, которые будут не очень праволиберальными. Либеральная политика, а такая больше центристская, например, политика. Но там не будет конфискации, там не будет одного банка государственного, чтобы остался, ну, еще каких-то глупостей не будет. Регулирования цен не будет, центрального планирования не будет.
Но есть же самые разные советники у того же президента.
Да,
которые,
Глазьев есть, например.
К примеру, да, Глазьев, у которого есть программа. Есть коммунисты, которые говорят, что у них есть программа.
Коммунисты говорят, что у них есть программа, но у них нет программы.
А у Глазьева?
У Глазьева есть целостная программа. Там есть стержень некий, есть какая-то своя внутренняя логика. С ней можно соглашаться, не соглашаться, но она есть.
Но при этом в народе популярен Глазьев.
Не знаю.
Ну вот тут, например, Сергей пишет: проголосуйте, где место Кудрина.
Ну пусть он пойдет, понимаете. Пусть он пойдет на выборы и посмотрим, популярен он в народе или нет. Глазьев.
Глазьев пойдет на выборы?
Ну пусть пойдет, я не знаю. Тогда может, так сказать, популярен.
Но вы же понимаете, что Кудрин, если пойдет на выборы, то он точно будет менее популярен.
Совершенно верно. А как ведь повернуть пропаганду? Если у нас на всех телеканалах кричат о том, что вот этот вот экономический блок правительства или либеральный блок правительства, враги народа фактически и так далее. Не очень понятно, как это существует в одном политическом пространстве с их начальником, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, но вот эти проповедники, они каким-то образом умеют их разделять. Хотя, если бы начальнику они не нравились, он давно бы их выгнал всех за шеи. Но, тем не менее, вот это происходит. В России вообще главное не экономика уже давно, а политика. Первый пункт – это судебная реформа. Прежде чем заниматься какой-либо экономикой, надо заняться реформой судебно-правовой сферы в России, чтобы не отнимали бизнес рэкетом, да, чтобы суды выносили правосудные решения в отношении бизнесменов, ну и всех остальных, разумеется, тоже. Чтобы не было позвоночного права, чтобы суды стали независимы, чтобы они занимались защитой частной собственности, прости Господи. Ничего этого пока нет. Чтобы силовые органы не лезли в экономику, чтобы они там не занимались тайным бизнесом, ну, назовем его игорным, в широком смысле этого слова, да, не крышевали, не отжимали, не заводили дел по надуманным предлогам. Это ведь все происходит. Поэтому хоть ты Кудрина сажай, хоть нас с вами посади, хоть, значит, Джеффри Сакса пригласи, они могут написать все, что угодно. До тех пор, пока не будет политическая воля это изменить, они абсолютно вольны писать все свои писачки по поводу всяческих преобразований.
Главный редактор журнала «Русский мир.ру» Георгий Бовт. Фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки». Алексей Кудрин был одним из лучших министров финансов в мире, поэтому Кремль будет приветствовать разработку стратегии экономического развития России с его участием. Так сегодня сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А это, сказал Песков, один из очень успешных членов Кабинета министров в нашей стране. Неверно было бы не использовать его экспертизу для разработки планов. В каком формате Кудрин будет планировать экономическое развитие, Песков не уточнил. Отметил, что это скорее его, Кудрина, решение принимать или не принимать участие в работе тех или иных исследовательских организаций. Песков не стал анонсировать и не прокомментировал, какую именно организацию может возглавить бывший министр финансов, напомнив, что Кремль никогда не анонсирует кадровых решений. До этого, напомню, сам Кудрин сказал, что он получил предложение занять руководящую должность в Центре стратегических разработок.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В России появятся новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Это произойдет в 2017 году, так сказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Значительная часть платежей, пояснила Набиуллина, находится в интервале между 100 и 500 рублями, а также между 1000 и 5000. Она добавила, что введение новых купюр позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги. Никита Масленников, руководитель направления финансов и экономики в Институте современного развития. Никита Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, а это действительно нужно?
Ну, вы знаете, я думаю, да, потому что все-таки объяснения, которые представил Центральный банк, они выглядят достаточно убедительно. И, собственно, мы на том личном опыте каждый можем убедиться, что стоимость среднего товарного чека в последние месяцы заметно снизилась. А с 5000-ными купюрами, особенно в первой половине дня, в торговых точках возникают некоторые проблемы. Поэтому вот такого рода новация, 200-рублевые и 2000-ные по номиналу купюры, я думаю, что это вполне оправдано. Тем более, что здесь вот я бы хотел обратить внимание на такую, может быть, сейчас пока не бросившуюся в глаза многим комментаторам, но очень важную сторону аргументации Центрального банка, когда он говорит о том, что вот такого рода изменения по купюрному составу денежной массы экономически оправданы, целесообразно при инфляции, укладывающейся в интервал от 4 до 6%, а в 4-м, тем самым, а в 16-м году, к концу года, Центральный банк все-таки намерен достичь своей инфляционной цели, чтобы годовая инфляция у нас не превышала 4%. И в этом, как бы, нюансе Мне думается, снимаются очень многие страхи и подозрения по поводу того, что раз новые деньги с новыми номиналами, то значит это усиление, увеличение. Это эмиссия дополнительная, это, естественно, давление на цены, это новый виток инфляции и так далее и тому подобное. Вот так тихо и сапли подпечатать денег. Нет, вот такая жесткая оговорка, как бы самоблокировка Центрального банка о том, что да, они нам нужны для удобства расчетов. Естественно. А вот что касается общей направленности нашей денежно-кредитной политики, то она остается неизменной. И наоборот, вот, собственно, эти самые деньги, они еще могут как-то быть дополнительным усилком, дополнительной проверкой, что мы с избранного курса не сходим. Ну, посмотрим. Это, в общем, не первый, не последний раз происходит. В денежном обращении существует целая как бы научная отрасль, как считать купюрный состав денежной массы, чтобы не возникали, так сказать, сбои при размене, чтобы, естественно, все транзакции проходили достаточно быстро. Это целая наука, там огромное количество математических моделей используется, поэтому если наши центральные банкиры решились на такой шаг, ну, я думаю, что это действительно было оправданно. Ну, что касается дальнейших всех сюжетов с этой темой, ну, будем ждать лета, как нам обещали, 16-го года на одном из федеральных каналов устроим интерактивное голосование. Какие денежки нам больше всего по вкусу?
Нет, подождите, а голосование-то ладно, а в принципе это стоит каких-то денег само по себе введение новых купюр, нового номинала?
Ну, в официальном сообщении Центрального банка по этому поводу четко тоже сказано, что это не выходит за пределы традиционной годовой сметы расходов. То есть это не увеличение каких-то, так сказать, бюджетных статей. Это в тех затратах на поддержание денежного обращения, которые, ну, как бы, естественно, образом предусмотрены. Это будет в течение 2 лет вводиться, дай бог, так сказать, к концу 2017 года, как раз когда совпадет с выходом инфляции на 4%. И важна тоже еще оговорка Эльвиры Набиуллиной по поводу того, что вот эти новые купюры, естественно, они будут выпускаться в обращение в жесткой увязке с ликвидацией, изъятием, уничтожением старых, то есть ветхих денежных знаков, которые уже практически стерлись до состояния тряпочки.
То есть эти деньги не увеличат денежную массу?
Ну, что касается официальной трактовки, подчеркиваю, Центрального банка, у меня пока нет оснований, так сказать, подозревать в каком-то тут, в каких-то других смыслах. Вот если читать буквально их сообщение, то на увеличение денежного обращения, на состав денежной массы, вот это вот введение новых, так сказать, денег с двумя номиналами, она не окажет никакого влияния.
Так, посмотрим. Посмотрим. Спасибо. Никита Масленников, руководитель направления финансов и экономики Института современного развития. А нам тем временем надо будет выбирать, как будут выглядеть эти купюры. И вот, например, есть инициатива разместить на 2000-й купюре виды Владивостока. Ну, помните, Владивосток 2000? С автором инициативы Антоном Тимченко мы поговорили еще до начала программы.
Инициатива родилась еще летом 2014 года. Нам потребовалось некоторое время, чтобы разработать ее дизайн, поскольку мы серьезно подошли вдумчиво к выбору мест, которые будут изображены на купюре. Поскольку это был некоммерческий процесс внутри нашего рекламного агентства, мы все-таки не сильно спешили это сделать, но тем не менее, вот в феврале прошлого года эта инициатива внезапно выстрелила, в том числе благодаря фанатской аудитории группы «Мумитроль», поскольку, опять же, концепция купюры основывается на, как мы называем это, коллективным бессознательным, то есть сочетании номинала купюры 2000 и города на купюре Владивосток. То есть это напоминает знаменитый хит группы «Мумитроль» «Владивосток 2000». Собственно, вот когда в нашем сознании слова заняли правильный порядок, вот и родилась концепция этой купюры, после чего выплеснулась вся эта идея в интернет, СМИ, и вот мы с любопытством наблюдаем уже год, как идет жизнь этой идеи. То есть сначала это были интернет-мемы, интернет-шуточки в рамках этой идеи. Потом внезапно в августе прошлого года китайское информагентство Синьхуа проиллюстрировало в одном из своих репортажей новость нашей купюрой, что еще одну волну обсуждения подняло. Потом мы внезапно обнаружили себя с нашей инициативой в Википедии. Ну и вот буквально недавно оказались в КВН. То есть мы считаем, что вот идея с купюрой и вот этой концепцией дошла до критической точки, как в этой песне поется, то есть настали времена почище. Вот, и, собственно, видимо, Центробанк услышал наши послания, нашу идею. Ну, собственно, нам очень приятно, мы до сих пор находимся в легком шоке от того, что без, по сути, прямого обращения к Центробанку, а именно в качестве вливания идеи, по большому счету, мы считаем, что Центробанк нас услышал, оценил идею, и мы пока не владеем достаточно большим количеством подробностей, считаем, что концепция культуры Владивосток 2000 сейчас является основным претендентом на то, чтобы занять пустующее пока место концепции вот культуры номиналом 2000 рублей.
Это Антон Тимченко, автор инициативы разместить на будущей 2000-й купюре виды Владивостока.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
В районе Хомса в Сирии упал ударный вертолет Ми-28Н из состава российской авиагруппировки. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны. Машина разбилась в 1:29. По докладу, с места крушения огневого воздействия на вертолет не было. Говорят, причины падения теперь выясняются. Оба летчика погибли. Летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин. На прямой связи. Вадим Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, ну вот на основании той информации, которая доступна, а почему может упасть вертолет без воздействия, без огневого воздействия, как нам говорят? Сломался просто?
Ну, не обязательно сломался. Есть еще много признаков, причин. Это разрушение в воздухе, там, условно говоря, несущего винта, лопасти несущего винта, да, это столкновение с каким-то объектом, либо с очень крупной птицей, либо с каким-то летающим беспилотником, с маленьким, да, с небольшим, который там сложно заметить. Вот, разные тому причины. Машина очень надежная, и первая машина, они, конечно, 80-х годов, 82-го года, но вот все модификации его, за себя говорит тот факт, что американцы его прозвали вертолет-опустошитель. То есть очень сильная машина, считается машина покруче самого крутого американского «Апачи», это примерно по характеристикам они совпадают, поэтому машина очень сильная, очень надежная. Но за всю пока ее историю я только два случая такие помню, и то вот один, когда в 2012 году вроде бы там на Авиашоу или позапрошлом году, и один вот сейчас. То есть, ну, падает по разным причинам. Понимаете, если отказ двигателей, то 100% живучесть машины довольно высокая и не может быть там даже разрушений. То есть, вот у меня, например, там больше 18 посадок без моторов, вертолет легко садится. Если разрушился, допустим, трансмиссия, хвостовой винт, да, ну и садится тоже, там без человеческих жертв, может на бок завалиться, но пилоты остаются. Ну, остается только это разрушение либо редуктора, да, то, что бывает, поскольку это все-таки транспорт, который летает, а не который по земле ездит. Вот. По усталости конструкции, конечно, это исключено, поскольку в армии они не так много летают.
Вадим Валерьевич, буквально несколько секунд осталось, но все-таки, а как вы прокомментируете то, что оба летчика погибли? То есть возможности катапультирования нет, все-таки не было, как нам говорят, огневого воздействия?
Ну, его, ну, если, допустим, при поломке редуктора, да, то просто, ну, по сути дела, вырывает его из вертолета, вертолет переворачивается, камнем падает земли. При разрушении лопасти несущего винта все то же самое, нету шансов на спасение.
Я понял, спасибо. Летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин был с нами на прямой связи. Ну и пресс-секретарь холдинга «Вертолеты России» Екатерина Павлова в интервью «Радио говорит Москва» заявила, что на месте крушения сейчас работает комиссия по расследованию летных происшествий. Говорить о каких-то причинах падения можно будет только после проведения исследований и получения экспертизы. На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 12 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Мы продолжаем. Двух медсестер военного госпиталя убили в Санкт-Петербурге. Сегодня с утра все следят за этой историей. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков изучал все новости из Санкт-Петербурга. И сейчас в студии. Саша, мы слушаем.
Юра, здравствуй, всех приветствую. Собирал всю хронологию. Главная новость к этой минуте, то, что трое военнослужащих, которые подозреваются в убийстве двух медсестер в госпитале в Санкт-Петербурге, задержаны. Их задержали на приграничной территории в Ленинградской области. Идет речь якобы о спецоперации, но я так полагаю, что все-таки сегодня большое количество сотрудников разных ведомств были усилены как раз в связи с этой историей. Но, тем не менее, первыми их заметили сотрудники погранслужбы, которые патрулировали местность на границе России и Финляндии. Соответственно, уже далее они были задержаны и переданы сотрудникам следственных органов. Я сейчас напомню несколько о том, как развивались события. В ночь на 12 апреля трое пациентов, проходивших лечение в психиатрическом, отмечу, отделении окружного военного госпиталя, это в Санкт-Петербурге находится, предположительно убили двух медицинских сестер, которые проживают также одна в Санкт-Петербурге, проживали одна в Санкт-Петербурге, одна в Ленобласти. Подозреваемыми сразу стали один курсант и двое военнослужащих 97-го года. Как сообщили Росбалту источники в силовых структурах, среди подозреваемых некий москвич-первокурсник военно-космической академии имени Можайского Степан Д., нет никаких фамилий до сих пор, рядовой механик завода технического обеспечения, уроженец Дмитровграда Ульяновской области Давид З., а также уроженец Петербурга, рядовой курсант-стрелок учебного взвода Александр Т. Сейчас все они задержаны. Сегодня в течение дня были усилены меры на вокзалах и в аэропорту Пулково. Усилены досмотровые мероприятия на вокзалах, как я уже сказал, всех и в аэропорту
Пулково. Я прошу прощения, Саша, извините, вот в эти минуты буквально на Фонтанке называют фамилии.
Они уже есть.
Да, эти фамилии названы. Давид З. Зиганшин, Александр Т., Александр Томский и еще один Степан Д. Доценко. Степан Доценко, призванный из Воронежа.
Да, 442-й окружной военный клинический госпиталь имени Соловьева, несмотря на все эти мероприятия, сегодня продолжал работу пациентов. Тут же были сообщения от солдатских матерей, которые говорили о склонностях к суициду у подозреваемых. Также нервные расстройства и всевозможные болезни были у других подозреваемых, они подтвердились, это подтвердили и, соответственно, в лечебном заведении, где они на тот момент были. Сейчас, как я уже сказал, они задержаны, и следственные мероприятия продолжаются.
И вот еще я говорю о той же Фонтанке, которая буквально последний час много пишет об этой истории в 442-м госпитале на Суворовском проспекте в Петербурге. Фонтанка пишет так, значит, два солдата и курсант пытались забрать из Сестринской свои документы, но были застигнуты одной из сотрудниц. Предполагается, что Александр Т., военнослужащий по контракту, убил одну женщину, а вторую задушили в коридоре, когда она прибежала на крики.
Да.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Конституционный суд признал законным сбор взносов на капитальный ремонт. Отказались удовлетворить жалобу КПРФ и «Справедливой России» о признании неконституционными этих самых сборов. Сегодня сообщает об этом Интерфакс. Вот что в материалах суда говорится. Конституционный суд отмечает, что из права собственности на жилые помещения вытекает обязанность заботиться об общем имуществе и сохранности многоквартирного дома. Взносы на капитальный ремонт – это не налог, поскольку собранные средства должны расходоваться исключительно целевым образом. Ранее о законности взносов на капремонт еще до Конституционного суда говорили и в Минюсте, и в Минфине, и в Министерстве строительства и ЖКХ. Вице-премьер Дмитрий Козак даже просил не раскачивать лодку. Президент Ассоциации некоммерческих организаций по содействию и развитию товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов Олег Алексеев с нами на связи. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну а ваша-то позиция какой была? Конституционный суд вот теперь говорит, взнос этот законен. А вы считали так же?
Ну, я считал, что нужно выходить из этого сложившегося сложного положения с ремонтом жилого фонда. Вы знаете, то есть много-много миллионного жилого фонда России, большая часть капитально изношена. Поэтому сначала, пока у государства были такие возможности и не было иного механизма, был придуман фонд, который занимался самыми срочными ремонтами, но средства этого фонда были исчерпаны, да и изначально он, этот фонд создавался на ограниченный период времени. Теперь нужно было решать вопрос, каким же образом и на чьи плечи переложить ответственность за содержание личного, скажем так, личной собственности и общедолевой собственности в этом самом жилом фонде. Поэтому единственный способ, да, это брать определенную часть собственников жилья, с каждого квадратного метра, да, какую-то сумму, и накапливать его до того времени, пока будет необходимость использовать эти средства.
Принцип понятен.
Страховой, когда все стоит общую корзину, да, и по мере надобности использовать наступление в кавычках страхового случая.
Но смотрите, все-таки, Олег Борисович, а что делать с людьми, которые до сих пор говорят, я не считаю это законным? Или все, Конституционный суд с этого момента, кто не считает, тот преступник?
Да. Но я здесь вижу просто две проблемы. Одно дело решение, второе дело это установление стоимости отчислений, и третье это прозрачность использования этих средств. Я тут, конечно, не великий эксперт и никогда не смотрел на балансы фонда, вот, который занимался капитальным ремонтом. Но, в общем, было довольно много жалоб и нареканий на деятельность этого фонда. И по нашему мнению, вокруг его деятельности возникал такой негатив. И многие люди, которые с этим столкнулись сегодня, проецируя ситуацию прошлую на свою ситуацию будущую, тоже не очень сильно рассчитывают на то, что все будет честно, по правилам, и они получат в этом смысле через услуги свои деньги назад для поддержания качества их жилья.
Но возникает, возникает тогда следующий вопрос. Насколько действительно гражданин, который платит такие взносы на капитальный ремонт, потом может отследить, куда эти деньги расходуют?
Ну вот до тех пор, пока там не будет каких-то общественных институтов, которые будут этим специально и профессионально заниматься, наверное, мы все будем находиться в неведении.
А что такое специально и профессионально этим заниматься? Ведь люди говорят, я хочу знать.
Регулярно проводится независимый аудит деятельности фондов капитального ремонта. Они уже все-таки разбросаны и имеют региональный такой акцент. Да, чтобы были какие-то, какой-то порядок установлен использования средств этого фонда для капитальных ремонтов. Что и те достаточно новые дома, которые нуждаются, тем не менее, при нашем невысоком качестве строительства в каком-то ремонте, могли бы тоже обращаться через свои управляющие компании товарищество собственников жилья, обращаться к этим фондам и получать необходимые средства для возмущения. Следить за тем, чтобы практика в различных субъектах федерации была общей, одинаковой, а не так, что в одном лучше, а в другом хуже.
И все-таки я хочу вернуться... Да, я понимаю, но я хочу вернуться к конкретному собственнику. Как только принимать решение нужно простым большинством, ну даже вот если мы говорим про товарищество собственников жилья, всегда будут люди, которые говорят, что они не согласны с тем, как расходуют средства большинство. А этим людям что делать?
Это, я хочу сказать, что это не так. Вот мой опыт показывает, что если вести такую разъяснительную работу, добиваться информированного согласия, прежде чем принять решение, как это происходит в медицине, то люди, руководствуясь здравым смыслом, готовы принять те или иные расходы как справедливые и участвовать в этом, да. Если человек просто играет в такую, как говорят, в несознанку, то с этим, конечно, ничего не поделаешь, там нужно уже другую диагностику и другое лечение ему предлагать.
Я понял, спасибо. Олег Алексеев, президент Ассоциации некоммерческих организаций по содействию и развитию товарищ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов. Это программа «Поток», мы следим за событиями этого дня, следим за лентами новостей, и вот сейчас пришло срочное сообщение, часть делегации прибыла в Женеву для участия в межсирийских переговорах. С 13 апреля эти переговоры начинаются, и вот часть делегации уже приехала на место. И еще одно сообщение, но в данном случае заинтересовал исключительно заголовок. Агентство РИА Новости подает эту новость так. В России с начала года стали реже убивать и калечить людей. И далее ссылка. Статистика.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Госдума тем временем рассматривает в первом чтении законопроект о коллекторах. Сегодня этот законопроект, один из авторов его, кстати, Валентина Матвиенко, этот законопроект должен регулировать действия, деятельность коллекторов. Речь не идет о запрете на их деятельность. Из 11 законопроектов, так или иначе посвященных взысканию долгов, профильный комитет Госдумы по финансовому рынку к принятию рекомендовал только тот, который сегодня рассматривают как наиболее полный. К нам присоединяется Александр Морозов, он первый вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Александр Витальевич, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день.
Итак, законопроектов было 11, но вот хотя бы тот, который сегодня депутаты рассматривают, вы имели возможность изучить?
Вы знаете, не то что изучить, Юрий. В принципе, я вижу, насколько бурно идет обсуждение сейчас в Доме. И, ну, радует, по крайней мере, что, наконец, законодатели дозрели до того, что нужно как-то вопрос решить, поскольку он назревал достаточно давно. А конкретно этот законопроект, который, кажется, как мы надеемся, в данном случае возобладает, он худо-бедно, вы знаете, отвечает на вопросы, стоящие перед отраслью, стоящие перед рынком, перед всеми нами. Если смотреть на проблему, на нее нужно смотреть под разными двумя-тремя углами. С точки зрения пользы, с точки зрения справедливости и с точки зрения соблюдения баланса интересов. Если говорить про пользу, польза очевидна. Абы кто перестанет беспокоить наших сограждан, будут только нормальные отношения, не будет бандитизма, которого сейчас и так много, зачем нам его плодить, грубо говоря. С точки зрения справедливости, вот здесь есть моменты, которые надо обсуждать, потому что то, что даже сейчас происходит, сама волна, поднятая в последнее время вашими коллегами, но и целым отраслью, сподвигла некоторых наших сограждан, кто уже шел было платить, подождать, воздержаться и подумать, вдруг оно все простится. Вот это надо как бы справедливость, чтобы восторжествовало. Все-таки, если вы берете чужие деньги и соблюдаются все правила кредитного договора или договора займа, то их нужно все-таки вернуть. Платность, срочность и возвратность никто не отменял. И говоря про баланс интересов, это третий такой угол зрения, который нужно всегда помнить. Вот он больше всего, пожалуй, пострадал. Сейчас текущая версия законопроекта однозначно в сторону заемщиков, в сторону защиты прав, как он так и называется, этот законопроект, заемщиков, наших с вами сограждан. Наверное, это неплохо, но все-таки не нужно не забыть про интересы кредиторов и про интересы, в том числе и на стадии взыскания, тех, кто это взыскание осуществляет, чтобы баланс интересов не был нарушен, чтобы экономика не пострадала, и чтобы деньги возвращались в экономику, и чтобы новые кредиты выдавались. Но это еще сложно сделать в одном чтении, поэтому дай бог, чтобы в первом чтении оно в той форме, которая есть, прошло, а дальше уже будем упорно, так сказать, профессионально обсуждать с экспертами, что нужно поправить в этом законопроекте.
Александр Витальевич, вы только совсем коротко прокомментируйте, ведь даже в этом проекте какие-то очень жесткие ограничения по времени и количеству раз взаимодействия с должником. Ну, то есть, как бы человек не платит деньги, а ему об этом напомнить можно там раз в неделю. Ну, как так?
Да я более скажу того, Юрий. Есть такое там положение, которое нужно, прежде чем позвонить, побеспокоить человека по поводу того, что не платит вовремя, нужно у него спросить разрешение, а можно мы вам позвоним? Ну, так вот я утрирую, но это именно так сейчас в законопроекте звучит. Но это как раз из разряда тех положений, которые нужно подправить между первым и вторым чтением в режиме правки и дискуссии с деловым сообществом.
Александр Витальевич, а как вы объясните то, что происходит в Кемеровской области, где местный губернатор Тулеев, по сути, вообще запретил деятельность коллекторских агентств?
Я не юрист, но даже этого, так сказать, знаний юриспруденции достаточно, чтобы понять, что далек он от реальности такой закон, который был принят. Ну, к сожалению, тоже как бы интерес это правильный. И губернатор Кемеровской области правильно закладывал посыл, что нужно помочь гражданам выкарабкаться из ситуации, научить их финансовой грамотности, а банкам и правоохранительным органам навести порядок с тем, что происходит. Но только результат получился странный. Ну, как бы, во-первых, мы в одной стране живем, а во-вторых, ну как это запретить взыскание, потому что запретить тогда возврат депозитов со стороны банков обратно вкладчикам. Или запретить магазинам продуктовым взимать плату на кассе за продукты с нас с вами, как покупателей. Вот из этого разряда получился.
Ну так подождите, решение. Если он что-то сделал неправильно, он ответит за это?
Это и сейчас, ну, вот это как раз мы и говорим про правоохранительные органы. Если человек бандит и приступает закон, то какая разница, какой отрасли, какой специальности?
Нет, я сейчас спрашивал вас про губернатора Тулеева.
Спросите еще раз, чтобы я сориентировался.
Нет, ну вот если губернатор Тулеев не дает возможность коллекторам заниматься профессиональной деятельностью на территории своей области, он будет за это отвечать?
Мне сложно прокомментировать юридическую сторону этого вопроса. Я лишь сказал о том, что данный закон идет вразрез с федеральному законодательству и, безусловно, требует, более того, особенно сейчас, когда идет обсуждение федерального
проекта. Я понял. Спасибо. Тем временем фракция «Справедливая Россия», да, это был Александр Морозов, первый вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, тем временем фракция «Справедливая Россия» предложила в России провести кредитную амнистию для некоторых категорий должников, у которых крайне трудная ситуация, чтобы они выплачивали только основной долг и проценты не платили вовсе. Во всяком случае, так говорил замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Мы дозвонились до него, и вот что он в деталях рассказывает.
В миллионах российских семей безвыходное положение, когда растут проценты в сотнях, там, в тысячах процентах. У семей никаких перспектив по возврату этих кредитов нет. Ну, кроме там остаться вообще голыми боссами, да, с другой перспективы заработать во время кризиса, ну, в какие-то обозримом будущем. И не накопить еще больший процент нет. Поэтому вот эта критическая кризисная ситуация должна быть решена с участием государства, государственных банков. Специальный государственный банк, который необходимо создавать в рамках этой антикризисной кредитной амнистии. Но не в полном смысле это амнистия. Амнистия подразумевается в том, что если человек занял 5 тысяч, а должен 200, когда ему государство объявит, что тебе мы поможем, и тебе нужно будет вернуть те самые 5 тысяч, а с процентами мы будем разбираться сами. То есть снять с граждан с шеи, буквально снять петлю кредитного рабства, которую вот запутали на шее банкиры и микрофинансовые организации. Я считаю, что государство не должно платить за граждан вот эти сотни и тысячи процентов. Сегодня банковская система и прошлые годы, и в этом году получала, получает и будет получать триллионы рублей от государства для своей деятельности. Должен быть найден компромисс, разумный компромисс по тому, как, сколько, когда получат банки и микрофинансовые организации и, соответственно, как, сколько и когда заплатят граждане. Речь не идет о полной амнистии, прощении, все прощения долгов, только может быть для отдельных категорий граждан, ну, самых нищих. Тело выплачивается, реструктуризируется, во многом может быть и тело с помощью государства гражданами может быть перенесено и в какой-то там длительной перспективе без всяких штрафных санкций реструктуризировано. Сама проблема в том, что люди от нищеты, многие, именно те, кто от нищеты, от безвыходности залезли в эту петлю, вот им должна быть оказана помощь. Те, которые скупали, не знаю, там машины, какую-то технику, не являющуюся предметами первой необходимости, по ним отдельный подход, отдельная реструктуризация. То есть несколько категорий действительно здесь должны быть определены. Но помощь от государства должна быть оказана, особенно в кризисное время, в эти сложные годы. Такие предложения мы уже сделали и будем их формализовать в виде конкретных законов и проектов постановлений правительства.
Это депутат Государственной Думы, представитель «Справедливой России» Олег Нилов.
Говорит Москва.
Поток. В России могут запретить ночную торговлю сигаретами. Есть законопроект, который предлагает ограничить время продажи табака с 23 до 8.00, как это уже сделано для алкогольной продукции. Законопроект подготовил депутат, его еще называют депутатом от ЛДПР, но вот довольно сложно сказать, можно ли его так представлять. Дмитрий Носов. По словам Носова, ограничение времени продажи алкоголя привело к сокращению употребления спиртных напитков, и такую практику, говорит он, нужно распространять и на табачные изделия. Подход целесообразен. Сообразно распространить на табак, поскольку такое нововведение уменьшит ее доступность табачной продукции, со временем сократит употребление сигарет и даст дополнительные стимулы социальной неприемлемости потребления табака. Вот что говорит эксперт табачной отрасли, бывший гендиректор объединения «Табакпром» Вадим Жилнин. С ним побеседовал мой коллега Антон Лемесев.
Ну вот такое есть у меня чувство, что сидит Дмитрий Носов и размышляет, что бы еще такое придумать, чем можно было бы досадить табачникам. У него очень много законопроектов. Если же говорить по существу о данном законопроекте, аналогичные законопроекты, как известно, есть и связаны они с ограничением продажи алкоголя. Там это может иметь определенный смысл, ну, потому что хорошо известно, сидят, например, грубо говоря, мужики выпивают и кончается выпивка, ой, сбегаем добавить, что как раз часто приводит и к злоупотреблениям, и к к социальному поведению. С табаком такой вещи абсолютно нет. А при этом важно иметь в виду, что люди много работают и фактически будет заставлять курильщиков закупаться впрок и побольше. И никакого другого смысла в этом нет.
Ну, то есть не сработает, да, бессмысленно это мера?
Известно, что даже в связи со злоупотреблением алкоголя такие меры, в общем-то, не работают. Это такие чисто популистские меры. Статистика никакая не подтверждает, что подобные меры приводят к снижению негативных последствий от употребления алкоголя. Но там есть хоть какие-то хотя бы такие на уровне здравого смысла соображения в пользу таких ограничений. Да в табаке ясно, что не сработает, а просто осложнит жизнь курильщикам. Ну, депутат Носов, его большинство законопроектов направлено именно на это. Ограничение реально, все, что он предлагает, как показывает мировой опыт, не приводит к каким-либо сдвигам со снижением потребления табака. А вот курильщикам становится неудобно. И как результат всего этого, ведь основная проблема российского табачного рынка сейчас – это рост нелегальной продукции. Из-за достаточно высоких цен на сигареты по отношению к покупательной способности, из-за того, что у нас нет административной границы в рамках таможенного союза, а в Беларуси в Казахстане сигареты дешевле, развивается, к сожалению, нелегальный рынок. В этом смысле легко строится цепочка, когда любые ограничения в легальной торговле, они приводят к тому, что становится более выгодно заниматься нелегальной торговлей. И в условиях вот такого большого диспаритета цен в рамках таможенного союза, это просто будет способствовать развитию нелегальной торговли, потому что это хорошо известно, любые ограничения вот такой нормальной цивилизованной торговли, они порождают нелегальную торговлю. Данная мера, в частности, людям после работы негде будет купить сигарет, он придет в знакомый магазин около дома, скажет продавщице: ну, Маш, ну ты же меня знаешь, да? И начнется торговля из-под прилавка, тем более, что выкладки сейчас нет.
Это Вадим Желнин, эксперт табачной отрасли, бывший генеральный директор объединения «Табакпром». С ним побеседовал мой коллега Антон Лемесев. Желнину не нравится идея Дмитрия Носова. Депутат Государственной Думы разработал законопроект, согласно которому должно быть ограничено время продажи табачных изделий. То есть по ночам сигаретами торговать будет запрещено, если законопроект Носова будет принят с 23 до 8.00. Сам Носов это объясняет тем, что такое новое введение позволит уменьшить доступность табачной продукции, со временем, как он говорит, сократит употребление сигареты, еще даст дополнительные стимулы социальной неприемлемости потребления табака. Мы следим за лентами новостей и видим, что государственная корпорация Роскосмос делает новые заявления после того, как они объявили о том, что во Франции выиграли суд насчет 700 миллионов евро. Теперь, говорят, Роскосмос не исключает новых тяжб с бывшими акционерами ЮКОСа, несмотря на выигранный во Франции судебный процесс. Это срочное сообщение, пока никаких подробностей на этот счет еще не поступило. И вот по поводу заседания Совета Россия-НАТО. Тоже срочное сообщение, РИА Новости. Повестка заседания Совета Россия-НАТО ограничена, как нам сообщают, тремя вопросами, среди которых Украина. Представитель Альянса рассказал в интервью РИА Новостям, что это кризис внутри и вокруг Украины, включая полную имплементацию Минского соглашения. Вторая тема – это вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и снижением рисков. И третья – оценка ситуации с безопасностью в Афганистане, включая региональную террористическую угрозу. Заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов запланировано на 20 апреля. Это была программа «Поток».